Сватхьяя – это не только слушание, изучение текстов, это углубление учения, исследование учения. И смысл сватхьяи – не собирание информации, а понимание того, что заложено в священные тексты. Есть такая поговорка в Индии: «Неопытный ученик слушает, приходит послушать гуру, чтобы получить наставление. Опытный учится слушать». То есть наш смысл, смысл сватхьяи – это углубление понимания дхармы. Поскольку сама дхарма, она не состоит в информации, она не заключается в какой-либо новой информации. Она вообще не заключена в слова или мысли. И изучать дхарму, сватхьяя – это не значит получать все новые и новые сведения, получать какие-то новые и новые знания. Это означает углублять и углублять, и выходить за пределы ума и за пределы слов. Это сватхьяя. Так, продолжаем изучать текст Панчадаси, Видьяраньи с комментариями. С вами Бодхананда Сарасвати.
Наше исследование касается Тейджаса и Хираньягарбха. Ранее мы также видели, что Ишвара создает мир для джив в соответствии с их кармабхалами.
Судьба садху, быть садху означает быть исследователями. Вичара – это наша судьба. Мы исследуем для того, чтобы понять реальность и получить ответы для себя на вопросы, что есть Бог, что есть мир, кто есть я сам и какова моя связь с Богом, чтобы как углубить ее, чтобы достичь полной свободы, полного счастья, осознания. Садху – это всегда исследователь. Он очень похож на ученого, но он не ученый. Ученый исследует внешнюю материальную реальность, и это называется бахир-вичара, внешнее исследование. Например, ученые исследуют атомы, электроны, микромир. Астрономы исследуют макромир. Биологи исследуют животных, законы выживания, эволюции животного мира, химики исследуют взаимодействие элементов. Садху занимается почти тем же самым, только его исследования носят внутренний характер. Он также исследует Вселенную, таттвы, гуны, внешнюю Вселенную и живых существ, только его инструментарий другой. У него исследование все через внутреннее, не через ум. То есть с помощью внутреннего исследования атма-вичары или антар-вичары мы можем также понять Вселенную. Как говорил Лао Цзи, не выходя из дома, можно понять дао. Не выглядывая в окно, можно познать мир. Немного другой инструментарий. Один человек как-то слушал лекцию и задал вопрос. Вот вы рассказывали про древнего царя, который отправился на небеса Брахмы, там получил даршан Брахмы, а на земле прошло 60 тысяч лет. А каковы доказательства этого? Какие у вас есть факты этого? Чем вы это докажете? Ему сказал, да зачем мне доказывать? Есть в священных писаниях, мы в них верим, мы не на них полагаемся, как на определенный авторитет. Потому что те святые, которые их передали, они сами являются доказательством. Это немного другая логика здесь. А потом можно это все доказать лично самому себе. Практикуя, ты постепенно начнешь понимать взаимосвязь души, времени, пространства, божеств. На пути дхармы нам не нужны доказательства логические, как это делает наука. Для науки что нужно? Получите какой-либо результат, эксперимент, и этот эксперимент должен быть повторяем. Наука должна набрать достаточную статистику. Если статистика воспроизводит один и тот же эксперимент в условиях, то эксперимент считается доказанным, выводится новая закономерность, новый закон. Но в дхарме так это не работает. Мы не используем внешние доказательства. Когда Ост-Индийская компания начала распространять свое влияние в Индии, ученые начали изучать Индию, историки приехали, археологи, они были удивлены вообще. Они приехали изучать историю Индии, пытались общаться с местными учеными, историками, изучать какие-то тексты, исторические книги, но они были шокированы, что в Индии нет истории. Они говорили, писали отчеты. Там есть, когда мы начинаем их спрашивать, они рассказывают какие-то сказки. А конкретные даты ничего не называют. То есть они рассказывают мифы о богах. Вот это их история. А когда там что было конкретно, какой царь и в каком году, это как бы не имеет никакого значения. И они никак не могли вообще понять, у Индии нет истории. То есть, есть цикличное восприятие времени, есть понимание истории, причинных событий, исторических процессов, просто как лилы, как игры иллюзии. Тут не так это принципиально, в каком году именно что было. Но важно, что-то было. А вот мета-история, мифы, мифология, Махабхарата, Рамаяна, жизнь богов, она постоянно циклично возобновляется. И вот она является другим видением мира, другим отношением к времени. Только с 18 века Индия вообще начала как-то учитывать свою историю, исторические события, записывать, документировать как-то. И исследование в этом смысле означает прояснение внутренним способом. И вот беды многих людей, потому что они не глубоко исследуют реальность. То есть они чего-то не понимают и не знают, как понять. Из-за того, что они не понимают, они делают неверные выводы, неверно оценивают ситуацию. А когда они неверно оценивают ситуацию, они неадекватны. Ну а неадекватный человек – это что? Но человек, который делает везде ошибки, который неверно идет по пути, который делает неверные выборы. И все это из-за того, что не было предпринято исследование. Когда мы делаем исследование чего-либо, мы более адекватны. Мы правильно воспринимаем мир, правильно воспринимаем жизнь. Например, есть жизнь, есть процесс рождения. Что мешает исследовать? Я родился, значит, если есть жизнь, значит, есть и смерть. Какова цель моего рождения? Надо пристально на все это посмотреть. Как жить так, чтобы стать свободным? Как жить так, чтобы не быть обусловленным? Небольшое исследование в этом направлении открывает удивительные истины. Но люди предпочитают плыть по течению. Они не могут или не хотят заниматься исследованием в большинстве своем. Есть священные тексты, есть святые. Все это можно исследовать, можно сделать удивительные выводы. Есть Упанишады. Почему людям так сложно обрести веру, смысл жизни? Потому что они не занимались глубоко исследованием. Если бы они немножко копнули, они бы обрели глубокую веру. Они бы все стали садху. Потому что, исследовав что-либо, они бы поняли все. Они бы все поняли. Что такое атман, что такое брахман, что такое майя, что такое джива, что такое пять тел, что такое закон кармы, какова реинкарнация, что после смерти происходит, что есть свет абсолюта, что есть каналы, ветры, чакры, что есть мир. А понять означает изменить вектор своей жизни. но отсутствие исследования. И наша судьба как садху – приучать себя быть исследователем. Мы должны глубоко исследовать все и понять это для себя. Использовать всю мощь, интеллектуальную мощь европейского ума, чтобы понять то, что должно понять. А затем применить это. То есть понимание джняна обязательно должно вести к применению, к ичхе и крие. В этом смысл исследования таких текстов, как Панчадаси. Последнюю строчку еще.
Ранее мы также видели, что Ишвара создает мир для джив в соответствии с их кармабхалами.
Дальше.
Дживы нуждаются в поле деятельности, чтобы исчерпать свои кармабхалы. Но до тех пор, пока не существует физическое тело и физический мир, это невозможно.
Итак, мы нуждаемся в определенном поле, потому что внутри нас есть карма и кармабхалы, результаты наших карм. Если это поле не будет создано, просто мы не сможем эволюционировать. Нужна какая-то среда, где все кармабхалы могли бы развиться, и мы должны получить опыт. Это закон. Например, если человек мечтает переживать роскошно праздное времяпрепровождение, он думает долго над этим. Например, он тяжело работал, он мечтает о комфорте, роскоши, удовольствиях, отдыхе, каких-то способностях. Он создает определенный поток мыслей. Этот поток мыслей рано или поздно становится устойчивым, создает отпечатки, много отпечатков. Эти устойчивые отпечатки порождают его карму, он начинает думать в соответствии с этим, двигаться в эту сторону. В конце концов он получает карма-пхалу, плоды своей кармы, результаты. Результатом этой карма-пхалы может быть рождение сансарным божеством, перерождение на небесах, может быть, апсарой в мире Индры. Просто таким богом невысокого класса в Сваргалоке. То есть душа создала кармабхалу, она должна получить какой-то плод, результат, и эту карму она должна реализовать. Но чтобы реализовать такую кармабхалу, ей нужна сварга, нужны небесные миры. Она не может ее реализовать в адских измерениях или в теле животного. Это не получится. Только в сваргалоке возможно исчерпание такой кармабхалы. Брахма, обладая сверхразумными способностями, понимает все это. Он как бы входит в положение душ. Но это изначально его служение. Он создает вселенную, где выделяет Махарлока, Джаналока, Тапалока, Сваргалока, мир сансарных богов. Проявляет всю мощь своих созидательных энергий, чтобы Сваргалока была создана. Тогда души попадают в Сваргалоку, и они испытывают подобный опыт. Путь освобождения означает освободиться от желаний, испытать любой опыт ниже опыта Абсолюта. Это является признаком зрелой души. Мудрая душа не стремится получать опыты низких планов, не стремится на них задерживаться, цепляться за них, не стремится перерождаться в небесных мирах Сваргалоки. Даже если она там перерождается, не из-за цепляния, а силой сат-санкальпы. Намерение, то есть служение. Она имеет какую-то миссию и стремится проводить божественную энергию, божественную волю. Если надо проводить божественную волю, она может отправиться в любой из миров, даже в нижний. Но отправится она туда как Амша, Амша-аватар, как Шактьявеша-аватар, как какое-либо эманация проявления, как Видьядхара, как тот, кто несет путь Дхармы, но не по личному цеплянию, не по личному желанию. Ну, например, пример такой. Мне говорят: Гуру, вот там миряне из Америки, давайте мы там сделаем круиз на Багамы, на Мальдивы. Приглашают. Они все берут на себя, подготовку. Я говорю, а что я там буду делать? Если там они готовы организовать семинар, проповедь, я всегда рад приехать, даже на Северный полюс. Но если там нет учеников, нет возможности проповедовать, что я там делать буду? нет никакого смысла. Я не мечтаю об агамах. Я мечтаю проповедовать дхарму. То есть это не мои интересы, мне там нечего делать. Но если там будут, и я поеду, нет никаких проблем. То есть мотивация совершенно иная. Итак, душа должна получить опыт в сварголоке. И садху, который идет путем освобождения мокшадхармы, должен учиться отрешению. Он не должен в идеале желать получать и воплощать опыты каких-либо миров. Это его слабость, скорее всего, если он этого хочет. Когда садху говорит, я еще это не испытал. Что здесь сказать? Сатмавичарой слабовато. Потому что если бы ты практиковал атмавичару, у тебя бы не было желания это испытывать. У тебя было только одно желание. Ты бы говорил, я еще не испытал Бога в полноте. Я еще Брахмахамбхаву в полноте не испытал. Какие небеса, какие те переживания, те. Я божественный свет не испытал до сих пор. Вот почему я плачу, почему я лью слезы. Все остальное мне это... Не нужны мне эти забавы. Вот так думает садху, идущий путем мокшадхармы. Если он намерен делать севу, он делает севу. Он отправится в любой из миров, будет делать все, что угодно. Это только ради севы, ради испытания этого высшего божественного. Потому что это садхана, это отбрасывание эго. Но у него нет желания самому это испытывать, если это не сева, в качестве эгоистичного желания. Принципиальная разница. Поэтому садху вместо желания испытывать разный опыт, он должен взращивать в себе вайрагью, 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 отрешение, отрешение. Через силу вайраги накапливать духовный свет, накапливать духовную мудрость. Потому что шанс идти по пути освобождения очень редок, а шанс запутаться во всех этих опытах и отношениях очень велик, огромен. Но фактически мы это уже получили. Это уже наша жизнь в запутанности. Мы потому и вступили на путь освобождения, приняли этот путь, потому что много раз мы уже запутывались, и нам это надоело. И распутать это путем испытания невозможно. То есть невозможно. Поэтому вопрос не в получении разнообразных опытов, а в избавлении от них, в правильном избавлении. Для получения разнообразных опытов душе не надо выбирать путь мокшадхармы. Ей надо выбирать грихастхаршам. Ей надо выбирать мирскую жизнь. И там Вишвагуруджи Маха Махарадж, он учит, как эти опыты получать. Причем такими иногда жесткими способами, иногда очаровательными. Но садху, вступивший на путь мокшадхармы, он не стремится получать никакие внешние опыты, кроме духовных опытов. И он тщательно учится скальпелем, различающим мудрости, отделять, что такое духовный опыт и что такое недуховный опыт. И он просто отсекает любой недуховный опыт, который ему не нужен. Он отсекает не отрицанием, а различением. То есть он хорошо понимает асад и сад и асад, истина и неистина. Он пресекает любопытство ума в отношении любого недуховного опыта. А в отношении духовного опыта он, напротив, взращивает такое любопытство. Это любопытство перерастает в вичару. Кто-то может сказать, ну а если душа еще не зрела, если она еще не созрела, и какие-то опыты ей не пройдены, что тогда? Я говорю, ну, тогда женись. Что можно сказать? Только сама душа должна понять, чего она хочет. Тогда гуру и говорит, ну ты определись уже. То есть мы сами внутри должны определиться, чего мы хотим. Но идти по пути мокшадхармы означает не идти по пути опыта, а идти по пути разрушения опыта. Накопление опыта – это процесс не для... Души на пути освобождения – это не те процессы, которые садху испытывает. Для этого не нужна саньяса. Саньяса препятствует накоплению опыта. Знаете ведь об этом? Внешнего опыта. Тело саньяси предназначено для разрушения опыта, не для получения нового опыта. По крайней мере, материального, мирского, по-мирски. Саньяси получает опыт по-другому. Он получает духовный опыт через духовные самскары, через самадхи, через созерцание, в том числе опыт и материальной жизни, и опыт отношений, и опыт вселенной. Но это все совершенно по-другому, совершенно под другим ракурсом. В чистом видении, в сахаджа, в самадхи, в пребывании в игре, в недвойственности, пребывая в центре вселенной. Я могу сказать, что он получает опыт еще гораздо больше, чем мирской человек. Но он не получает опыт мирского человека. Он получает опыт именно трансцендентного взаимодействия с природой, вселенной, с божественными существами, со всеми живыми существами. Его опыт гораздо шире. И никакой опыт мирского человека, внешний опыт взаимодействия, он не сравнится с опытом, который получает садху. Но это совершенно не мирской опыт. Это опыт через призму недвойственности. Опыт, переживаемый из естественного состояния, из лилы, из игры. Это уже опыт из освобожденного сознания. Такой он, как надлежит получать нормальным душам. Нитья ситхам, дживан моктам и махапурушам. Вот такой опыт, он приветствуется. Но это уже опыт без получающего опыта. Опыт не в двойственности, а в опыт как самосвобожденная игра, лила, в единстве с Абсолютом. Когда Абсолют получает опыт взаимодействия сам с собой через игру Пракрити и Пуруши. Вот такой опыт, он приветствуется на духовном пути, он не является уже опытом. Он является игрой трансцендентного Брахмана. Но это не опыт дживы, обусловленный кармами, майей, с прокрытием материальной энергии. Вот такой опыт создает только кармические реакции и все больше увязывает душу. И надо это понимать, когда мы взаимодействуем с миром, общаемся и вообще осмысливаем свою жизнь. Кто-то может сказать, но я не могу пока получить опыт трансцендентного, как игру. Я получаю опыт, как могу, как человек. А если я буду получать и стремиться получать опыт, как человек, тоже это карма, это увязнуть снова, это ничем не отличаюсь я тогда от обычных людей. Что же мне делать? Опыт, как Дататрея, по-трансцендентному в игре не могу получать из недвойственного самадхи. А опыт, как человек, тоже не хочется получать, накапливать новую карму. Это что же делать? Такая дилемма. А душа еще во многих вещах не созрела, еще много чего не понимает. И что делать? И тогда гуру, если он обладает мудростью, он говорит, есть одно средство, скажу тебе по секрету, только для тебя. Нужна сева. Нужно много-много севы. Нужно непрерывно заниматься севой. Нужно глубоко понять, что такое сева. Нужно самому стать ходячим воплощением севы. Нужно стать иллюзорным телом севаком. Только так ты можешь совместить, потому что сева в идеале – это карма-йога, нишкама-карма-йога. Это действие бездействующего, действие без привязанности к плодам. То есть это трансцендентное воззрение. Но сева не отрицает ничего и позволяет тебе взаимодействовать, получать весь недополученный опыт. Но ты не будешь за него цепляться, ты не будешь накапливать карму. Если ты безупречно самоотдачей делаешь севу, ты получишь весь этот необходимый опыт, и этот опыт нигде тебя не омрачит. Поэтому создай намерение, создай санкальпу, служить безупречно всем святым древоприбежище, гуру Иштадевати, санги, всему человечеству, всем живым существам. Создай мотивацию на будущее, такую сильную, всегда быть в этом состоянии служения. И создай мотивацию практиковать усердно, чтобы еще лучше служить. То есть даже когда мы практикуем, мы создаем мотивацию. Я стремлюсь к скорейшему освобождению и просветлению, чтобы из этого просветленного состояния служить на благо Дхарме и проводить божественную волю. Вот такой выход.
Поэтому Ишвара творит физическое тело и физический мир. Тем не менее, подобное творение нуждается в особых видах элементов, физических по природе. Пять элементов, уже сотворенные, являются тонкими. Их составляющие сатва и раджас, создали органы чувств, ахамкару, органы действия и праны.
Итак, сначала пять элементов пребывают в тонком состоянии. Они называются танматры. Из этого тонкого состояния создается ахамкара, то есть эго, весь внутренний инструмент, чняниндри. Дальше. Антахкарана, да.
Оставшаяся часть, тамас, тех же пяти элементов, подлежит процессу уплотнения, называемому панчакарном, чтобы создать пять физических элементов. Для объяснения этого процесса сначала разъясняется панчакараном.
Стоп. Процесс панчакарана мы пропустим. Это отдельная тема. И пойдем дальше. Панчакарне мы посвятим отдельную лекцию.
Физическая земля и тонкая земля. Физическая вода и тонкая вода. Физический огонь и тонкий огонь. Физический воздух и тонкий воздух. Физическое пространство и тонкое пространство.
Каждый элемент на тонком уровне проявляется в виде танматр. И мы можем определить, какие элементы доминируют в нашем теле. И есть способы из свара-йоги, из прана-види определения своих элементов. По дыханию, по частоте дыхания, по сварам, по знакам, оставляемым на зеркале, по внутренним видениям. Есть много разных способов. На самом тонком уровне каждый элемент представляет собой чистый свет. Те элементы – земля, вода, огонь, пространство, которое мы видим, это уже свет, который сгустился методом уплотнения. Таким образом, мы видим уплотненный свет. Земля представляет собой чистый желтый цвет. Вода – чистый белый, огонь – чистый красный цвет. Ветер представляет собой чистый зеленый свет. Пространство чистый, синий или голубой. Изначально пять элементов представляют собой игру пяти цветов, которые, нисходя через тонкий мир, постепенно уплотняются методом панчакарана. Существует такой способ целительства, когда вода наливается в цветную бутылочку и ставится на прямые лучи солнца, несколько дней выдерживается. И в зависимости от того, какой цвет бутылки, вода приобретает свойства того или иного элемента на тонком уровне. Ну, допустим, если у человека нарушен элемент ветра, то нужно взять зеленую бутылку, налить воду и поставить на солнце, и держать ее на солнце, каждый день выставлять на солнце в течение 3 дней. После этого можно пить эту воду для того, чтобы усилить элемент воздуха. Поскольку каждый элемент обладает своим цветом, если человек пьет, то этот цвет на тонком уровне меняет структуру элементов. Вот.
Слово «мантра» по отношению к каждому элементу представляет его первоначальную форму, предшествующую уплотнению. Упоминание и физических, и тонких элементов доказывает обоснованность панчакарна. Тришикапхама Напанишат из Шукла-Яджурведы также сначала отмечает создание панчатанмантра, из которых впоследствии рождается...
Еще раз почитайте.
Тришикхи Брахма Упанишат из Шукла Яджурведы также сначала отмечает создание панчатанматра, из которых впоследствии рождаются панча махабхута.
Панчатанматры – это пять тонких зародышей пяти элементов. Панча махабхута – это пять грубых внешних элементов. Из панчатанматр рождаются пять панча махабхута. Из пяти тонких зародышей пяти элементов рождаются все пять стихий, с которыми мы взаимодействуем. У каждой стихии есть свой цвет и своя биджа. Свой девата или проекция ишта-деваты на этот элемент. Каждый элемент содержит в себе мудрость, которая раскрывается в процессе объединения созерцания пустоты и этого элемента. Например, если вы занимаетесь шатчакра-йогой и доходите до уровня танматр элементов, и ваше созерцание недвойственности связывается с качествами элемента до уровня танматр, вы обязательно раскрываете пустотную мудрость каждого элемента. И эта мудрость становится вашей собственной. Например, мудрость элемента пространства – это синтетическая мудрость, способность видеть все всеохватывающим, включать в себя все, способность быть опорой на уровне сознания для всего. А мудрость элемента воздуха – это всесвершающая мудрость, способность исполнять любые задуманные вещи, материализовывать свою волю, действовать быстро, добиваясь различных целей. Различающая мудрость, мудрость элемента огня, означает способность видеть вещи ясно, как они есть, отделяя одну от другой, никак не путая, даже до самых мельчайших атомов. Зерцалоподобная мудрость элемента воды означает способность все отражать, быть отражением для всего, способно чувствовать, подобно зеркалу. С ней связан также Шива по имени Акшобья. Наконец, равностная мудрость элемента земли означает способность быть плотной основой для всего, уравнивая все вещи. Видеть все полностью единым, в едином вкусе, не различая.
Элементы, воспринимаемые нами, являются плотными, в то время как тонкие элементы находятся вне нашего восприятия. Земля, где мы находимся, вода, которую мы пьем, огонь, который нас согревает, воздух, который мы вдыхаем, пространство, в котором мы находимся, все они уплотненные панчикрта элементы.
Следующая глава. Да, дальше.
Физическое творение из физических элементов. После Панчакаранам показано сотворение физического мира, включая физические воплощения. После этого будут описаны статусы Хираньягарбхи и Теджаса по отношению к физическим телам. Из физических элементов рождается Брахманда, миниатюрная форма Вселенной. Брахманда рождаются 14 лок. В них рождаются объекты чувств и физические воплощения.
Брахманда – это зародыш мироздания, зародыш Вселенной. Этот зародыш существует на причинном уровне и проявляется в астральном мире как Хираньягарбха. Он содержит в себе проекцию в сжатом виде всех лог всех миров во Вселенной. И затем татвы из Брахманды начинают разворачиваться, постепенно происходит их материализация. Плотные татвы уплотняются и становятся плотными землей, водой. В них формируются землей, водой, огнем, ветром, и в них формируются связи времени, пространство, физические законы, причинности, законы химии.
Хираньягарбха, пребывающий в физическом теле, становится Вайшванарой. Также Тейджаса, обладающие статус Вишва, становятся божествами, животными, людьми и так далее.
Хираньягарбха, до этого обладающий астральным телом, Брахма в форме астрального правителя Вселенной, становится Вайшванарой. Что такое Вайшванара? Скажем так, это великий дух, великий метаразум Вселенной, пронизывающий все плотные материальные тела и управляющий ими. Например, есть духи, управляющие животными. У каждого рода оленей, у каждого стада оленей есть свой такой дух-олень. У каждой рощи есть свое божество, фея, ее покровительница, защитница. У каждого места есть свой охранитель. Иногда тувинские шаманы могут много рассказывать, как они шли в тайге, к озеру вышла женщина на белой лошади в красивых украшениях и сказала: там, смотрите здесь, не глушите рыбу, не ломайте ветки, это священное место моих предков. И ускакала. Кто такая? В тайге никого нет, там, знаете, какая тайга, там на вездеходе 500 тысяч километров ехать надо, никто не живет. Находит какого-то шамана, он говорит: это хранительница местности такая. И вот все духи местности, они слиты с каким-то местом, с горой, с озером, с рекой, с лесом, с рощей. Это представители Вайшванары. А на уровне земли это божества, управляющие божеством, управляющие землей, богиня Пхумидеви. И вот Вайшванара – это как вселенское божество, которому подчиняются все эти духи, все божества, все эти живые существа, которое именно заведует плотным аспектом реальности, земной жизнью, татв, гор, рек, полей, лесов, озер, морей.
После Панчакарана из пяти физических элементов создается Брахманда – вселенная, управляемая Хираньягарбхой. В ней рождаются 14 лог – областей получения опыта. Это Пхух – земля, Пхувах, Свар, Маха, Джана, Тапа и Сатьян по порядку следования. Ниже Земли существует 7 миров, один ниже другого, начиная от Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и заканчивая Патала. Те, что находятся над Землей, божественные обители. В каждой локе дживам необходимы объекты чувств, а также воплощения, подходящие для этой локи. Физическое тело называется Пхогашрая, так как является вместилищем всех опытов джив. Ишвара и Джива были названы Хираньягарбха и Тейджаса соответственно, когда они отождествлялись соответствующим тонким телом. Тот же Хираньягарбха при отождествлении с физическим телом макрокосмоса известен как Вайшванара.
Прямо вступить в контакт с Вайшванарой вряд ли у вас получится. Это божество, разлитое по всей Вселенной великих масштабов. Но вы можете всегда получать опыт контактов с его представителями, божествами, хранителями, правителями местности, божествами планет, конкретных звезд, каких-то аспектов, связанных с материальной плотной реальностью.
Вайшванара – это все физическое творение, включая дживы, обитающие там. Все физическое творение, включающее наши физические тела, служит его физическим телом. По причине того, что он ведет все дживы бесчисленными путями в различные воплощения в соответствии с их кармабхалами, он называется Вайшванара. Это возможно, поскольку сам Ишвара в другой роли является Вайшванарой. Это доказывает, что общее и частное в творении – это только Ишвара. Поэтому Писания подчеркивают: «Любите все, не ненавидьте ничего». Или «Всегда помогайте, никогда не причиняйте вреда». Когда мы ненавидим кого-либо или причиняем вред, мы создаем запасы негативных чувств в объектах или существах, которых мы ненавидим и в которых мы не можем обнаружить истину, Ишвару, который является всем, включая и нас самих. Поэтому требуется следовать всем этим, делайте и не делайте, только ради окончательной цели – обнаружения истинной природы нас самих. Бесчисленные индивидуальные теджаса путем отождествления с их индивидуальными телами обретают статус вишвах – пробужденного сознания. Здесь значение слова «вишвах» отличается от того, которое мы встречали ранее в определении «вайшванарах». Там в качестве местоимения это означает «все». Здесь это относится к индивидуальным телам, отличающимся друг от друга из-за их физических форм. Это относится к божествам, животным, людям и так далее. Считается, что во всем творении существует 84 лакха разновидностей этих воплощений.
8 400 000 в переводе на наши цифры.
Вишвах – это полная манифестация дживы, полностью готовая для того, чтобы получить плоды собственных кармабхал – радости и страдания. Следующая глава – падение дживы в самсару. Каким образом дживы становятся пойманными самсары, объясняется в следующих отрывках. Их привлекают внешние физические объекты, поскольку дживам не хватает знания о себе. Они совершают действия ради наслаждения и получают плоды только для совершения дальнейших действий. Джива, являющаяся чидабхасой, это результат действия авидии или того аспекта пракрити, который обладает нечистой сатвой.
Итак, пракрити, которая обладает нечистой сатвой, которая обладает чистой сатвой, она образует Ишвару. Она образует, условно говоря, высшие миры. И все эти высшие миры называются майя. Ишвара отражается в майе по принципу чидабхасы и получает тело из светоносной тонкой материи. Ишвара контролирует пракрити. Для него не существует неконтролируемой пракрити такого времени, пяти элементов, которые для нас существуют. Это мы, люди, как бы к пракрити относимся с обидой, потому что она нас контролирует, а мы ее не контролируем. Мы под ее властью. А для Ишвары пракрити – это такая приятная, разливающаяся светоносная субстанция, которая полностью подчиняется разуму, из которой можно творить многие разные вещи. То есть пракрити глазами Ишвары и глазами богов и святых видится иначе, не так, как нами. Нам же доступна только плотная часть пракрити. Вот такая вот. Она не подчиняется силе мысли. Она управляется грубыми физическими законами, она очень твердая, она постоянно влияет на нас, потому что наше тело тоже плотное. И такая пракрити – это тамасично-раджасичная пракрити. Такая пракрити называется авидья, сансара. Что значит авидья? Авидья означает, что в ней есть большой элемент непонимания, неведения. Сансара означает, что этот элемент неведения, непонимания заставляет нас перерождаться, умирать и идти по кругу. Читайте последнее предложение.
Джива, являющаяся чидабхасой, это результат действия авидии.
Стоп. Итак, джива, как и Ишвара, это чидабхаса. Чидабхаса – это отблеск Абсолюта и отражение его Пракрити. Абсолют блеснул, и этот отблеск отразился. Вот появился Ишвара. Абсолют второй раз блеснул. Этот отблеск отразился уже не в майе, а в тамасично-раджасичной Пракрити, в авиде, и получилось джива. Другими словами, джива – это плод, результат отражения Абсолюта в авиде. А Ишвара – это результат отражения Абсолюта в чистой сатве. Поэтому душа родилась из авиди, и Ишвара родился из мудрости, из джняны, состояния чистой сатвы. Другими словами, причина души – неведение. Если бы этого неведения не было, она бы была рождена Ишварой. То есть причина того, что мы не Ишвара, например, что мы не Брахма, не Вишну, не Шива, не Дататрия – это наше неведение. Вот мы родились как люди по причине этого неведения. И наша задача, имея тело из плотной материи, устранять это неведение и обретать такое же видью, как у божественных существ.
В то время как авидья служит причинным телом для дживы, тонкое и физическое тело произведены из тамах прадхана, пракрити. В итоге все три тела состоят из двух аспектов пракрити, как говорилось ранее.
Тама прадхана пракрити означает тамасичная часть сознания пракрити, материальной энергии.
Сама пракрити зависит от брахмана, всенаполняющего самвит. Если бы брахман и пракрити были двумя отдельными сущностями, брахман не был бы безграничным, будучи ограничен последней. Поэтому единственно возможное то, что брахман – сатьям, истина, а пракрити является ложной, митхе. Это означает, что все упадхи дживы от авидьи до физического тела, включая чидабхаса, тоже ложны. Реален только брахман, безграничная ананда, который является истинной природой пракритятва джив. Если это известно, то сансара не создает проблем, но им не хватает этого знания. Бодха.
Сложный момент для понимания. Кто-то может подумать, если все это ложно, значит это все не существует. Не совсем так. Оно ложно, когда мы смотрим на него глазами двойственности, исходя из личности, глазами двойственной души. Вселенная, душа, тело существуют, но только как брахман. Они не существуют как объекты, видимые глазами двойственной дживы. Да, они так, они не существуют. Но это не значит, что они не существуют как сам брахман. Как брахман они не могут не существовать, они обязательно существуют. Процесс пробуждения означает изменение своего видения так, чтобы перестать видеть как самосущее, существующее отдельно, и увидеть как брахман. Да.
Получается, видение только ложное.
Видение ложное, именно так, из-за слабости сознания. Почему слабость сознания? Потому что отблеск Абсолюта, опустившись в тамасично-раджасичные слои, потерял как бы так свою силу проникновения. Вот в верхних слоях, где Ишвара парит, он не потерял силу проникновения, а здесь потерял. Есть такая картинка, когда изображается, например, лицо красивой женщины, а если вы долго смотрите, вы можете увидеть другое, портрет старухи. И вот они существуют одновременно, все зависит от вашей точки зрения. Вы можете увидеть лицо красивой девушки и можете увидеть портрет старухи. Исчезала ли старуха? Рождалась ли заново или создавалась ли красивая девушка портрет? Ни то, ни другое. Все зависит от вашей точки зрения. Все упирается, под каким углом зрения вы смотрите. Есть другие картинки, где цветовые гаммы, и вам надо так играть фокусом зрения. И сначала вы смотрите, там просто цвета, ничего, обычные цвета. Но если вы фокус ваших глаз опустите на 5 сантиметров ниже, вы увидите голографическую объемную картинку, потренировавшись некоторое время. То же самое можно сказать, что наше кармическое видение заставляет нас видеть дживу, материю, реинкарнацию, заставляет все это видеть. А изменимое кармическое видение, вот фокус восприятия глубже сделай, и мы увидим объемную картину единого Брахмана, которую мы раньше не видели. Ничего не менялось, мы ничего не изменяли, та же бумага. Человек удивляется, та же бумага, та же картинка, но он не видел, а теперь он видит. Таким же образом и здесь. И нам надо изменить свое кармическое видение в сторону большей глубины. Когда мы начинаем более глубоко видеть, мы перестаем видеть двойственность, различия, реинкарнацию, действие. Мы начинаем видеть абсолют и его игры. И почему часто рекомендуется воспринимать мир как игру? Какие бы отношения у вас ни были, связи, послужению, работа. Если вы воспринимаете мир как игру, вы учитесь видеть мир вот этими истинными глазами более глубокого видения. Вы приближаетесь постепенно к такому трансцендентному видению. Есть шанс, что вы можете когда-нибудь обнаружить это, то, что всегда есть. Потому что мир, все, что мы видим, он и так есть уже лила, он и так есть уже игра. Мы не создаем чего-то нового, это не есть что-то искусственное. Например, человек занимается чем-то, он устает от этого, он привязывается, у него возникают проблемы, он не знает, как из этого выпутаться. И он приходит к гуру, а гуру говорит: ты переоценил все это. Ты дал слишком завладеть этому твоим вниманием, отобрать твою силу, твою осознанность. Ты все это слишком переоценил. Относись к этому легче, воспринимай это как игру. Игровое восприятие означает видеть суть за проявлениями, манифестациями Пракрити. Когда мы воспринимаем мир как игру, мы ближе к восприятию Брахмана. Потому что Брахман, он не работает, не трудится, не попадает в просак, не попадает в затруднительные ситуации. У него нет кармы и кармических результатов. Брахман только играет. Он играет вечно, с утра до вечера, от зимы до лета. Из года в год, миллиарды лет, квинтиллионы лет, триллионы лет, гуглплекс лет он будет играть. Даже цифр таких люди еще не придумали. Он играл столько в прошлом и еще столько будет играть. Он только этим и занимается, больше ничего. И кроме ничего нет, он сам с собой играет, так можно сказать, своими энергиями, сам с собой. И когда мы входим в это понимание, в резонанс с таким пониманием, мы приближаемся к мудрости Абсолюта. Наше собственное неведение постепенно теряет власть над нами. Над нами неведение имеет власть. Это факт. С признания этого факта вообще начинается мокша-дхарма. Тот, кто не признает, он гордо так заявляет, значит, он еще не может ступить на путь мокша-дхармы. То есть мы обязательно должны признать власть неведения над нами. То, что наш божественный потенциал, природа – это факт, но и неведение – этот факт. Поэтому надо идти по пути освобождения, по пути мокша-дхармы. И вот признание всех связей, мира, отношений, своего ума, восприятия, как игры, как танца Шивы – это способ вхождения в естественную осознанность. Есть такая книга «Садгуру Шивая Субрамания с вами», где этот гуру говорит: 36 татв танцуют, 5 элементов танцуют, Шива танцует. Брахман Абсолют играет во всю эту вселенную, в Дживу, в Ишвару, в карму, в реинкарнацию, в богов. Все это большая-большая лила Брахмы. Игра очень отличается от статичной вселенной, которая живет по законам причин следствий. Потому что игра несет другую пхаву. И в игре мы сами можем быть только как игрок. Либо как зритель, либо как игрок. В игре мы не можем быть серьезным участником, подвергающимся кармабхалой. Лила, игра, чит-шакти-виласа, отменяет карму. Вы не можете попасть в спектакль, вас не могут там по-настоящему побить, ограбить, что-нибудь с вами сделать такое плохое. Вы не можете попасть в игровую реальность, чтобы там с вами произошло что-то плохое, так ведь? Потому что эта игра – это полностью контролируемый процесс. Вы можете в нее не вовлекаться, вы можете ее наблюдать. Но если вы в нее входите, это полностью вами контролируемая вещь. Я слышал, есть один человек где-то создал такой аттракцион для богатых людей. Он там сидел, по-моему, он создал такую тюрьму, якобы. И тот, кто хочет испытать острые ощущения, экстрим, то за $100, за $200 в день его могут посадить в камеру. Там будут настоящие полицейские, скудный рацион, распорядок. Иногда его побивать могут так. Драйва кому не хватает, там олигархам, богатым людям, кто уже устал там. Между Мальдивами, Канарами, Турцией, Египтом. Там. Вот он предлагает где-то, он выкупил такую территорию, оказывает такие услуги. Туризм, экстрим-туризм. Когда человек получает такой адреналин, но это игра, это полностью контролируемая вещь для него. Он попадает туда по своей воле, еще за это платит. Это очень отличается от того, как в обычной жизни это могло бы быть. То есть лила, игра – это контролируемая реальность.
Можно возразить на это, что те, кто стремятся к духовности, знают атму, поскольку другие воплощения можно обрести только после смерти данного тела. А потому атма, конечно, отлична от тела. В отличие от чарваков, материалистов, они не считают физическое тело атмой. Их концепция атмы – это концепция делателя, получателя опыта.
Стоп, достаточно.
Сейчас идет волна информации по ведической теме. Ходит легенда, что где-то на севере есть множество закрытых поселений славянариев, людей, героев духа. Что мастеру известно по этой теме?
Я 5 лет жил на севере. Иногда там встречал каких-нибудь практикующих, что-то они практикуют. Больших поселений с героями духа не видел. Может быть, я не искал их сильно, кто знает. Скорее всего, если они существуют, то, может быть, в тонких телах. Небольшие какие-то общины, может быть, существуют. Но они... Если выполняют какие-то тапасью, они обязательно становятся аскетами, вера-йогами, наполняются духовной силой. Но они не спешат открывать себя. Например, Дивьялока себя открыла, и что? Там тоже жили герои духа. А они, наверное, не очень вообще не хотят проповедовать дхарму. Поэтому сложно их найти будет. Вот я не нашел за все время ни одну.
Намасте. Что делать, когда видения добрые и злые в медитации или перед сном? Лица разные или мысли недобрые о людях, о Боге? Спасибо.
Здесь нужно утвердиться в менталитете адвайтиста, практикующего недвойственное учение. И этот менталитет строится... на знаменитом принципе, который называется «найти, найти, не то, не то». То есть мы берем установку, что я не признаю за абсолютную истину, за атман никакие видения, никакие образы, никакие звуки, никакие формы восприятия. Я их просто отбрасываю. Причем в этом нет отрицания, я просто себя от них отделяю. Это не то, не обращая на них внимания. Думая так, что ниже абсолюта, ниже атмана меня ничто не удовлетворит. Атман за пределами пяти оболочек, он не связан с именем, цветом, формой, звуком или восприятием. А как практически в относительном еще решать такую проблему, нужно больше заниматься медитацией четырех бесконечных. Нужно утверждаться в любви, сострадании. Вот такая медитация, не надо ее воспринимать просто как процесс воспитания собственной нравственности и очищения. Это очень важная медитация, которую в древности еще использовали ситхи и давали ученикам в качестве защиты от препятствий. Вы по-настоящему можете даже освобождаться от препятствий за счет этой медитации.
Еще один вопрос. От сайта Джесси. Ом Шанти, Гуруджи. Брахманда в причинном мире содержит в себе сам причинный мир. Можно ли рассматривать ее как пронизывающую собой все?
Брахманда, золотой зародыш Вселенной, она находится за пределами человеческой географии. Тех координат времени, пространства, причинности и восприятия, которые мы можем вообще представить. То есть ее невозможно не увидеть физическими глазами, не зафиксировать научными экспериментами. Это даже еще сложнее объект, чем черные дыры. Вот в черных дырах там останавливается время, горизонт событий, не течет, не происходит никакая история. Это такие объекты, физики до сих пор они не знают глубоко природу черных дыр. А Брахманда — это источник черных дыр. Можно сказать, что она пронизывает все, но не на физическом уровне, она на более тонком. Она за пределами нашего восприятия, за пределами законов физики и того пространства. То есть Брахманда может поместиться в этом стакане, но она будет содержать всю Вселенную. И причем Вселенная не уменьшится, и стакан не надо уменьшать. Это очень сложная вещь, которую даже я не могу никак выразить. Вы ее можете испытать в опыте самадхи, но вы не можете ее так просто выразить. Это такой большой-большой парадокс. Просто размышляя о Брахманде, вы можете получить большое озарение.
Васунда из Кишинева. Гуруджи, я раньше вам говорил, что практикую санкальпу со светом из ваших книг и из Вигьяна Пхайрава Тантры. Но получается, практикую ее без вашей передачи, или это не так?
Приезжайте на наш семинар или на Дхарма Махасабху, получите передачу. Если вы не получали прямо от меня, получите ее. Так или иначе, все 9 санкальп мы за 12 лет стараемся практиковать, пройти их. И каждая санкальпа дает свой уникальный опыт естественного состояния. Свет – сложная санкальпа, и ее практикуют обычно, когда уже есть опыт вхождения в свет в медитации, в самадхи. Если такой опыт вхождения в свет есть у вас, то поддержание его будет, ну, не будет ошибкой. Ну, получить передачу, приезжайте. Но если такого опыта нет, то лучше начинать с атма-вичара, сон, пространство. Переходить к божественному величию, нисходящей силе, а только потом уже к свету. Хорошо. О-о-о.